Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
Саша, а вы с Надей сможете порадовать нас своим присутствием на школьном празднике в субботу? Еще вчера не был уверен в этом, но теперь думаю, что сможем, с улыбкой ответил Саша. «А что произошло вчера?» – спросила Вера. «Николай вернулся из командировки. У нас с ним сейчас дела опять пошли в гору. Так что не только победителям конкурса подарим хорошие призы, но и каждому участнику. А еще после встречи все желающие смогут посидеть, пообщаться и выпить чашечку-другую чая или кофе. Самые лучшие конфеты и пирожные будут доставлены в школу в 9 утра. Я уже обо всем договорился. Вот здорово! Ты, Саша, молодец!» Восторженно воскликнула Вера. «И когда ты все успеваешь? Надо просто уметь наладить работу фирмы и знать, кому, когда и что поручить. Твой муж тоже, кстати, принимал в этом участие», – ответил Саша с улыбкой, а затем добавил. «Уверен, что у него от тебя нет секретов, но, судя по твоей реакции, Вера, вижу, ты этого не знала. Значит, для тебя это приятный сюрприз». «Это точно, приятный сюрприз. Обожаю пирожные и шоколадные конфеты», – ответила Вера. «Думаю, ребята и их родители наверняка останутся довольны. Может быть, и люди из других районов придут. По всему городу висят красивые плакаты». «Это идея Нади. Она у меня умница», – сказал Саша, с любовью посмотрев на жену. «Кстати, дизайн этих плакатов тоже ее». «А я и не удивляюсь такому сообщению», – произнесла Вера. «Надюша у нас человек творческий. Она все, что угодно может сделать, если только будет нужно». «Я это уже заметил», – с улыбкой произнес Саша и еще раз посмотрел на жену. Надя, поймав его взгляд, полный любви, ответила мужу улыбкой. «Как она счастлива сейчас! У нее есть любимый и действительно любящий муж. И скоро появится их первенец, ребенок, за жизнь которого ей пришлось столько перенести. И самое главное, она теперь знает, что есть Бог, который страдал за нее на кресте, и Он всегда рядом. Благодарю тебя, дорогой Иисус», прошептала Надя. И вдруг ощутила, что сам Господь нежно прикоснулся к ней. Сердце молодой женщины наполнилась неземной радостью. Но вскоре радость сменилась грустью. Ее любимый муж, сестра и все родные еще не приняли дар Божьей любви. И тогда Надя мысленно обратилась к Господу, чтобы Он явил милость дорогим ей людям и помог им обрести спасение от вечных мук. «Ну, вот мы и приехали», – произнесла Вера. И, сказав слова ободрения сестре и поцеловав ее на прощание, вышла из машины. «До свидания, наши дорогие и уважаемые Александр Алексеевич и Надежда Сергеевна!» – шутливо произнесла она. «Счастливо оставаться, уважаемая Вера Сергеевна!» – улыбнулся в ответ Саша. И, помахав на прощание Вере и Володе, тронул с места. Проводив взглядом удаляющийся форт брата, Володя обнял жену за плечи и сказал: «Ну что, уважаемая Вера Сергеевна, домой пойдем или прогуляемся по залитому светом фонарей авеню?» «Домой. Я что-то сегодня устала. Да и дел завтра в школе полным-полно. Мы с Сашей уже привели в порядок все бумаги. Так что я к твоим услугам. Что нужно, помогу», – произнес Володя, открывая перед женой дверь квартиры. «Ты такой заботливый у меня. Прости, что я последнее время так мало уделяю тебе внимания». «Прощаю. Я же вижу, что ты хочешь сделать предстоящую встречу любителей природы настоящим праздником». «Да, хочу. И я благодарна Саше. Без его участия и денег все выглядело бы гораздо скромнее». «Это точно. А ты заметила, после примирения с Надей у него как будто крылья выросли? Да и Надя словно светится изнутри». «Заметила», — улыбнулась Вера. «Такой счастливой я свою сестру не видела никогда. Мне даже кажется, что она стала каким-то другим человеком. Ведь после всего, что ей пришлось пережить за последнее время, Надя теперь совсем по-другому смотрит на мир. Более серьезно, что ли?» «Да. Но мне кажется, причиной этому стала вера Нади. Ты заметила, как сияют ее глаза, когда она говорит об Иисусе Христе? Это невозможно не заметить, и это очень удивляет меня. Она всегда и везде, как ты знаешь, старалась быть где-нибудь в сторонке, чтобы не привлекать к себе внимания. А теперь, не стесняясь, говорит всем о своей вере в Бога. Знаешь, дорогая, мне кажется, что после нашей поездки в Крым нас словно преследует теория эволюции. Куда ни повернись, везде разговоры о том, что эта теория не имеет никаких научных оснований», — произнес Володя, садясь на диван. Вера села рядом с ним и, взяв мужа за руку, сказала: «У меня тоже сложилось такое впечатление. Ты же не все знаешь, ведь Надя и Саша тоже, будучи в Америке, встречались с креационистами, людьми, верящими, что Вселенную и все, что в ней есть, сотворил Бог. А еще они знакомились с данными, опровергающими теорию Дарвина». «Да ну! Ты откуда это взяла?» – удивленно спросил Володя. «Надя мне рассказывала. Привела кучу доводов в пользу сотворения. Если все проанализировать, то взгляды креационистов кажутся вполне разумными». «Ты что, анализировала?» «Да нет, Надя. Мне кажется, что у нее еще там, в Америке, зародилась вера в Бога». «Может быть. Но почему ты мне ничего не говорила об этом разговоре с сестрой?» «А зачем? Мы же с тобой решили, что не будем углубляться в эти вопросы, чтобы не иметь неприятностей на работе и дома». «Решили. Но вот родители побывали и в Европе. Теперь и их преследуют теории эволюции». «Ой, какой-то кошмар! Может быть, это Бог нас всех преследует, используя учение Дарвина?» «Ну, если он есть, я не думаю, что он будет преследовать кого-то. У него наверняка другие методы. Помнишь дом молитвы в Ялте?» «Помню. Ну и что? А то, что там написано, Бог есть любовь. А любовь никого не преследует. Она милует и согревает». «Что-то я не чувствую этой милости. Наоборот, при разговоре о Боге у меня такое чувство, что мне нужно куда-нибудь исчезнуть». «Может, это Бог зовет тебя через твою совесть? Ты ведь чуть было не стала верующей и хотела, чтобы Бог был реальностью». «Хотела. Ну и что? При чем тут совесть?» «При том, что она никак не могла развиться у людей даже за миллиарды лет. Сама знаешь, выживает сильнейший. Значит, надо тех, кто мешает, отталкивать в сторону, а не совестливо уступать им дорогу. Такова движущая сила эволюции. Тут о совести и речи не может быть». «Какие странные слова! Ты что, философом хочешь стать? И уже начал готовиться к поступлению в институт?» «Вовсе нет. Просто думаю. А вдруг Бог и в самом деле есть?» «Думай. Может, додумаешься до чего-нибудь. Ты мне лучше скажи, почему ты мне сегодня дал понять, чтобы я промолчала насчет той бандероли, что выслали Николай и Марина? Ты же слышал, что родители хотят заняться исследованием этого вопроса». «Слышал. Но я подумал так. Эти книги и фильмы нам выслали верующие. Пусть родители по своим каналам соберут данные, а потом мы их сравним. Посмотрим, совпадут ли они. Если не совпадут, значит, люди хоть верующие, хоть нет, просто хотят придумать себе колыбельную песенку, чтобы было легче уснуть вечным сном». Услышав такие слова, Вера выдернула свою руку из руки мужа и, вскочив с дивана, возмущенно воскликнула: «Зачем ты опять говоришь о смерти? Ты же знаешь, что я даже думать об этом боюсь! А ты...» Она вдруг заплакала. Володя подошел к ней, обнял и тихо прошептал: «Извини, любимая, постараюсь больше не затрагивать этот вопрос». «Это ты прости меня. Сама не знаю, чего я взорвалась. Но мне правда не хочется думать о смерти. Я боюсь». «Наверное, поэтому верующим легче, даже если Бога и нет. Неверующие люди тоже часто пользуются розовыми очками. Надел их, и не видно проблем». «Давай лучше пойдем спать. Голова у меня разболелась, а вставать рано». «Согласен. Но не забывай, я тебе предложил свою помощь». «Разве я могу это забыть? Спасибо, милый. Кстати, хотела у тебя кое-что спросить». «Спрашивай». «Только сегодня почему-то обратила я внимание, что отчество ваших с Сашей родителей совпадают с вашими именами. Это случайность или вам специально дали имена ваших дедушек?» «Специально. Когда родился Саша, мама назвала его так в честь отца папы. Он был очень хорошим человеком, и мама уважала и любила его. А когда родился я, на семейном совете решили дать мне имя маминого отца. Здорово! Это такая хорошая традиция – называть детей в память о родителях. А когда мы с Надей родились, наш папа сказал, что любовь у него уже есть, и теперь ему нужны вера и надежда. Интересное рассуждение. Я знаю, что он очень любит вашу маму и тебя с Надей, и надеется на то, что и дальше его жизнь будет складываться удачно. А во что он верит? Раньше верил в победу коммунизма. А после распада СССР он, по-моему, верит только в свои силы. Грустно. Силы-то ведь могут иссякнуть. Лучше об этом не думать. Да, лучше уподобиться страусам. Спрятал голову в песок, и нет беды. Ты же прекрасно знаешь, что страусы не прячут голову в песок. Они просто в случае опасности ложатся на землю, вытягивают шею и становятся незаметными для тех, кто их преследует. Знаю, конечно. Но от этого немногое меняется. Когда приходит беда, хочется иметь твердое основание, сказал Володя. А я не хочу думать о бедах. Гораздо лучше вспоминать о чем-нибудь приятном. Ну да, я же говорю, розовые очки. Ну и пусть очки. Без очков тоже нельзя. Конечно, нельзя. Особенно, когда солнце изо всех сил светит в глаза. Вот-вот. Поэтому я и купила сегодня солнечные очки. Мы ведь собираемся на дивный остров. Думаю, что солнечного света там будет предостаточно. Ты не против, если я сейчас отправлюсь в ванную? Конечно, не против, ответил Володя и вышел на балкон. Был поздний вечер. В соседних домах то тут, то там гасли огни. И все вокруг постепенно погружалось в темноту. Володе почему-то стало не по себе. Он подумал, что вот так же, как гаснут огни в окнах домов, исчезает его уверенность в том, что жизнь имеет смысл. Ведь если концом всего является смерть, тогда жизнь абсолютно бессмысленна. В большинстве домов уже погас свет, и темнота показалась Володе в этот момент какой-то зловещей, словно вечный холод. Безмолвие и мрак наступали со всех сторон и хотели поглотить его навсегда. Он вдруг со всей ясностью понял, что каждый миг, каждый вздох неотвратимо приближают его к смерти. Володя вспомнил свой недавний разговор с Надей, ее уверенность в вечной жизни, в том, что любой человек на земле может обрести радость спасения. Вспомнил Володя также и беседу в ялтинском кафе с Николаем и Мариной. Каким самоуверенным он был тогда! Теперь же так часто он замечает за собой то, чего прежде совсем не видел. Может быть, это Бог пробуждает его совесть и показывает, какой он на самом деле? Ведь Николай и Марина сказали, что они будут молиться о них. Хорошо и легко указывать другим на их недостатки, но как неприятно видеть их в себе и понимать, что нет сил, а иногда и желания поступать так, как должен поступить. Верующие говорят, что сам Бог помогает им избавиться от мук совести и меняет привычки. Но где Он, этот Бог? Есть ли Он вообще? А если есть, то как Его найти? Володя вспомнил, как тогда, при прощании в Ялте, Николай сказал ему и Вере: «Если будет трудно, обратитесь ко Христу, Он обязательно откликнется». «Да, мне трудно сейчас, Николай, но обратиться ко Христу я не могу. Как мне, человеку с высшим образованием, вдруг признать, что Бог есть, и начать молиться? Разве это не смешно? Сколько раз я слышал, что верующие – недалекие и забитые люди. И хотя я уже убедился в том, что это не так, не хочу, чтобы обо мне думали плохо. Если я когда-нибудь и обращусь к Богу, то только после того, как разложу все данные, которые имеет современная наука, по полочкам, и пойму, что теория эволюции – сказка для взрослых, – подумал Володя, глядя на засыпающий город. Следующие два дня прошли в спешке и суете. Нужно было провести последние контрольные в классах, опросить по пропущенным темам тех учеников, которые долго болели, а затем выставить оценки в табеле. Кроме этого, нужно было проследить за оформлением актового зала, коридора и вестибюля школы. Хотелось, чтобы Саша остался доволен, ведь он любит, чтобы все было на высшем уровне. Вера и Володя старались изо всех сил, и, хотя у них и было много помощников, к концу дня очень уставали. Но их старания не пропали даром. Вечером в пятницу все уже было готово к предстоящему общению любителей природы. В зале было много цветов. Вся школа смотрелась красиво и торжественно. И Вера решила в субботу встать пораньше, чтобы успеть в парикмахерскую. Ей хотелось в такой день выглядеть особенно хорошо. Специально для предстоящего мероприятия она купила себе нарядный костюм и, взглянув в зеркало, висящее в вестибюле школы, осталась довольна своим внешним видом. В школу Вера пришла к 9, хотя конкурс должен был начаться в 10. К своей радости она увидела, что Володя и Надя уже были здесь. Подойдя к сестре, Вера обняла ее и сказала: «Очень рада, что вижу тебя, Надюша! Я так хотела, чтобы ты пришла пораньше! Поэтому я и здесь! Если бы ты знала, как я волнуюсь!» «Не знаю, но представить могу. Ты не переживай, Верочка. Мы молились, чтобы все прошло хорошо». «Кто молился? Неужели Володя?» «Да нет, я и Орловы. Пойдем, я тебя познакомлю с ними». Орловы оказались очень милыми людьми. Они сказали Вере несколько ободряющих фраз, и, к удивлению Веры, ее нервное напряжение спало. Школа, в которой они с Володей преподавали, была построена недавно, по какому-то спецпроекту. Планировка здания была удобной, классы уютными, а актовый зал просторным. Но Вера все же немного побаивалась, что придет много людей и будет тесно. Хотя Это даже лучше, чем если зал окажется пустым. Вера решила больше не думать о посторонних вещах и, взяв Надю под руку, пошла с ней в школьную столовую, чтобы выпить перед началом конкурса чашечку чая. «Надюша, а Саша когда появится?» «Я думаю, скоро. Он уже уехал за родителями. Минут через 10 они будут здесь». «Хорошо. Я надеюсь, пробок на улицах не будет». Минут через 10-15 к школе подъехал новенький Форд. Вера и Надя видели в окно, как из машины вышли Саша, Алексей Александрович и Мария Владимировна, а затем какой-то незнакомый человек, которому на вид было около 50 лет. «Какой представительный мужчина!» – сказала Вера. «Может быть, это какой-нибудь известный ученый решил почтить нашу школу своим вниманием?» «Скоро узнаем. Пойдем, дорогая. До начала осталось не так уж много времени». «Уже иду. Знаешь, Надюша, волнение опять ко мне возвращается». «Если хочешь, я помолюсь о тебе», – предложила Надя. Вера, взглянув на сестру, ответила: «Помолись, конечно, это мне не помешает». Когда сестры подошли к актовому залу, Саша представил их незнакомому мужчине, а затем сказал: «Это наш уважаемый профессор Иван Петрович Хлебников. Он известный в научных кругах ученый-биолог. Сейчас живет в Америке». «Дорогой Иван Петрович, нам очень приятно, что вы оказали честь нашей школе», – сказала Вера с улыбкой. «Я прилетел из Нью-Йорка 2 дня назад, и когда увидел плакаты, приглашающие на встречу любителей природы, решил обязательно побывать на ней. Иван Петрович вчера позвонил нам с Марией Владимировной. Он ведь учился вместе со мной и затем работал в нашем пединституте. И нас многие годы связывали дружеские отношения. Потом, правда, когда Иван Петрович был вынужден уехать в Америку, наше общение прервалось», – пояснил Алексей Александрович. «Был вынужден уехать в Америку? Обычно люди сами стремятся туда», – удивилась Вера. «Это теперь, а тогда его заставили покинуть страну». «А вы были таким опасным человеком?» – удивленно спросила Вера. «Да я был и остаюсь верующим. В то время запрещали говорить об Иисусе Христе. Так как мои работы уже печатались в научных изданиях разных стран, власти ограничились высылкой из СССР». «Ограничились? А что могло быть еще?» «Тюрьма». «Но разве тогда кого-нибудь сажали за веру в Бога?» «Да, много верующих попало в тюрьмы и лагеря, и далеко не все из них вернулись», – ответил Иван Петрович. «Давайте оставим эту неприятную тему. До начала осталось всего 10 минут», – сказал Володя. «Ты прав», – произнес Алексей Александрович, а затем обратился к Вере. «Верочка, я предлагаю включить Ивана Петровича в жюри, ведь он прекрасно знает биологию». «Я не против. Кстати, заведующая ГРНО Зотова Людмила Михайловна изъявила желание тоже быть членом жюри». «Но она же не биолог», – удивленно воскликнул Володя. «Да, но отказать ей я не смогла. К тому же она сказала, что очень любит природу». «Ну, правильно, что не отказала», – поддержал жену Володя. «Саша, а твой партнер собирается приехать?» – спросила Вера. «Он звонил мне и попросил передать, что сейчас он занят, но когда освободится, обязательно подъедет. Кроме него, тут, кстати, уже есть несколько наших сотрудников». «Замечательно», – ответила Вера. и предложила всем пройти на свои места. Актовый зал был заполнен людьми почти до отказа. Здесь было много учеников из их школы. Они пришли вместе с родителями, бабушками, дедушками, младшими братьями и сестрами. Увидела Вера также немало незнакомых лиц. Как видно, эти люди пришли сюда, прочитав плакаты, развешанные по городу. Один молодой человек привлек внимание Веры. Он стоял у стены, хотя рядом с ним было несколько свободных мест. Его вид говорил о том, что он кого-то ищет. Как только он заметил Веру, смотрящую на него, он сделал несколько снимков. «Саша, ты не знаешь, что это за парень? Он, случайно, не из твоих сотрудников?» – спросила Вера. «Нет, он не из моей фирмы, хотя находится тут по моей просьбе. Это журналист местной газеты. Раз уж наша фирма является спонсором этой встречи, дополнительная реклама нам не помешает. Как ты считаешь?» «Так же, как и ты. И все же еще раз хочу тебя спросить, и когда ты только все успеваешь?» Саша улыбнулся ей в ответ, но ничего не сказал. Для него последние дни дались нелегко. Действительно, было много организационной работы в связи с этим событием. Кроме того, нужно было позаботиться о том, чтобы Николаю не пришлось исполнять его работу, когда они отправятся на отдых. Да и другие дела, более мелкие по значимости, но, тем не менее, требующие времени и внимания, тоже приходилось делать. Поэтому он засиживался допоздна и рано вставал. Но все это теперь для него выглядело по-другому. Раньше его дела, его фирма были в центре его внимания. Теперь же он осознал, что дороже Нади, дороже семьи, для него нет ничего. Зачем богатство, дом, наполненный дорогими вещами, если нет в нем любви, нет взаимопонимания и заботы друг о друге? И хотя теперь ему все так же приходилось тратить время на работу, зарабатывание денег перестало быть самоцелью, а достаток потерял то значение, какое имел прежде. Члены жюри уже заняли свои места. В центре сидел председатель Алексей Александрович Тихонов. Рядом с ним, с одной стороны, находились его жена и заведующая ГРАНО Людмила Михайловна Зотова. С другой стороны, от председателя жюри сидели два учителя биологии из соседних школ. А рядом с ними Иван Петрович Хлебников. Возле стены, недалеко от жюри, Вера увидела Олю Маслову. Рядом с ней стояли ее родители. По всему было видно, что для Оли сегодняшний день особенный. Русые волосы девочки, обычно заплетенные в косы или завязанные разноцветными резинками, сейчас мягкими волнами опускались на плечи. На ней было красивое нарядное платье, которое очень шло ей, и легкие туфельки, подобранные в тон ее наряду. Было уже около 10 часов, и родители Оли, поцеловав дочь и сказав ей несколько ободряющих слов, заняли свои места в актовом зале. Еще минута, и переливистый школьный звонок возвестил о начале встречи любителей природы. Занавес поднялся, и на сцену вышли Вера и Оля. «Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады видеть вас всех на нашем празднике!» — поприветствовали они собравшихся. Зал ответил аплодисментами. Когда они стихли, Вера представила жюри, а затем произнесла: «Хочу также выразить свою признательность Александру Алексеевичу Тихонову и Николаю Николаевичу Уварову, учредителем фирмы «Уютный дом», который является нашим спонсором. К сожалению, Николай Николаевич не смог пока подъехать, но, надеюсь, вскоре будет здесь. А Александр Алексеевич и его супруга Надежда Сергеевна вместе с нами. Прошу любить и жаловать. И зал снова огласился аплодисментами. Когда наступила тишина, Вера произнесла: «На протяжении всей нашей встречи с вами будет ведущая Оля Маслова, ученица 8 А-класса нашей школы». Оля выразила свою благодарность за оказанное ей доверие и объявила о начале конкурса. Один за другим на сцену выходили учащиеся разных классов школы и рассказывали об удивительных и необычных животных и растениях, населяющих нашу планету. Чтобы зрителям лучше было видно, в углу сцены был установлен проектор. На большом экране сидящие в зале люди могли увидеть изображения растений или животных, о которых говорили ребята. Многие из присутствующих только теперь, во время этой встречи, осознали, насколько разнообразен окружающий нас мир флоры и фауны, и как сложно он устроен. Как тут не удивиться, узнав, что большинство из растений умеют сами защищаться от вредителей. Некоторые растения вырабатывают так называемые сверхгормоны, которые задерживают рост насекомых и не дают им достичь зрелости, а значит, препятствуют появлению нового поколения прожорливых существ. А как еще защищаются растения? Ведь они не могут убежать от напавших на них насекомых. Не так давно ученые узнали, что деревья, например, посылают друг другу сигналы бедствия. Самые привычные для нас деревья, такие как тополь, бук, клен, дуб и другие, могут общаться друг с другом. Ботаники полагают, что они обмениваются между собой информацией, выделяя в воздух особые вещества – феромоны. Теперь ученые уже совершенно точно знают, что прежде чем насекомые, поразив одно дерево, успевают перебраться на соседнее, оно уже готово к обороне. У некоторых деревьев вырабатываются яды, делающие их листья несъедобными, а другие – производят вещества, поражающие насекомых. А что вы скажете, узнав, что некоторые растения могут без последствий перенести минусовую температуру в разгар своего цветения? Ледовый лютик, например, легко выдерживает понижение температуры до 10 градусов мороза во время ночных заморозков. При этом его лепестки становятся хрупкими. Но когда взойдет солнце, лютик цветет дальше, как ни в чем не бывало. Оказывается, если вы вдруг заблудились в степи и не знаете, куда вам идти, поищите, пожалуйста, латук. В целях экономии воды он ставит свои листья ребром к солнцу на открытом месте. Плоскости всех его листьев смотрят на запад и восток, а ребра – на юг и север. Не зря его называют еще и растением-компасом. Вот вышла на сцену девочка-третьеклассница и сказала: «Я хочу вас познакомить с удивительным деревом, растущим в пустыне. Наверное, вам вспомнился саксаул, но я хочу рассказать вам о вельвичии. Представьте себе ствол высотой в полметра, а шириной в метр. На этом дереве всего два листа, но зато Каких? Шириной около метра, а длиной целых 6. А растет вельвичая в пустынях в Южной Африке. Ну а в Боливии есть редкое растение, которое называется пуйя раймонда. У этого удивительного растения высота цветоноса целых 10 метров. И на нем более 8000 цветков. Представляете, как здорово смотрится это растение? Целый букет размером с двухэтажный дом. И еще я хочу рассказать вам о кактусе, который называется «Царица ночи». Внешне он совсем невзрачный. У него длинные и колючие побеги. Но однажды, майской ночью, происходит чудо. На кактусе распускается один из самых прекраснейших на земле цветов. Этот цветок размером с большую тарелку. В его центре пушистые желтоватые тычинки, которые окружены белоснежными, а по краю золотистыми лепестками. Похож цветок на упавшую с неба звезду. Запах у него тоже превосходный. Он пахнет нежной ванилью. Но, к сожалению, эта красота недолговечна. Прекрасный цветок увядает еще до наступления рассвета. Следом за девочкой вышел мальчик из 5 класса. «Мне хочется рассказать вам об удивительных существах, которые только на первый взгляд кажутся простыми. Это большерот и водяной паук-серебрянка. Большерот – это рыба, которая живет в теплых и мелких морях побережья Южной и Юго-Восточной Азии. Как вы уже догадались по названию, у этой рыбы большой рот. Но еще ее называют копателем колодцев. И это имя здорово подходит большероту. Он копает колодец, а затем укрепляет его стенки ракушками и мелкими кораллами. Не правда ли? Поразительные способности для рыбы. В своей норке большерот прячется, чтобы поймать добычу или чтобы самому не стать добычей. Ну, а водяной паук-серебрянка не менее удивительный строитель. Он, представьте себе, строит свой дом под водой. Этот паучок сплетает из паутинок полотенце, а затем прикрепляет его к подводному растению. После этого он поднимается на поверхность и там берет пузырек воздуха, который прикрепляется к его брюшку. Воздух высвобождается под уже готовым навесом из паутинок и в получившемся подводном домике выводится потомство водяного паука. Другие ребята также рассказывали об удивительных способностях животных. Например, об одной живущей в Амазонке рыбке, которая очень похожа на лист, спокойно плывущей по воде. Такой внешний вид позволяет ей незаметно подплыть к добыче. И, конечно же, говорили о том, как здорово многие насекомые и другие животные могут прятаться, будучи у всех на виду. Ведь внешне они могут сливаться с окружающей их обстановкой, и это позволяет им избежать нападения, а самим суметь поймать добычу. Одна девочка, очень любящая орхидеи, с упоением рассказывала об их удивительных способностях. В мире больше 10 000 орхидей, и они очень разные по цвету и форме. Орхидеи, опыляемые птицами, обычно не пахнут, но зато они ярче других, ведь зрение у птиц развито больше обоняния. Интересно, откуда орхидеям это известно? Но еще более удивительны те из орхидей, которые опыляются пчелами. Их цветы похожи на самок пчел и тем привлекают представителей противоположного пола этого насекомого. А орхидея пыльцеголовник не имеет нектара, который привлекал бы пчел. Она имитирует размер и цвет цветков колокольчика, имеющих нектар, и благодаря этой имитации опыляются пчелами. Пчелы тоже очень интересные насекомые. Мы все видели пчел, но немногие из нас знают, как сложно они устроены. У пчел в глазах есть фильтр поляризованного света, благодаря чему они могут ориентироваться по солнцу даже в пасмурный день. Органы обоняния у пчел расположены на усиках. На их тельце есть волоски для сбора пыльцы, а на задних лапках даже специальные корзиночки для их хранения. Когда пчела находит источник нектара, она особым танцем рассказывает об этом другим пчелам. Оказывается, пчелы могут запоминать план местности и умеют анализировать поступающие данные. Например, ученые провели такой эксперимент. Стакан с сиропом поставили на лодку, находящуюся посреди небольшого озера. И когда пчела-разведчица прилетела в улей и своим танцем рассказала другим пчелам, где находится сироп, те не полетели туда. Их опыт подсказывал им, что посреди озера не может быть цветов, содержащих нектар. Вера, слушая выступление детей, была очень довольна, но особенно ее радовала Оля. Она говорила сдержанно, но емко, умело вела слушателей от одной части программы к другой и время от времени милыми шутками создавала доброжелательную атмосферу в зале. Конкурс подходил к концу. Осталось выступить последнему участнику – Оле, а затем она же должна была подвести итог встречи любителей природы, после чего жюри назовет победителей и вручит им ценные подарки. Оля, выйдя в очередной раз к залу, произнесла: «Я хочу вам рассказать об одной птице, которую большинство из нас хорошо знает. Это дятел. На первый взгляд, ничего особенного в нем нет. Оперение у дятла красивое, хотя в мире есть птицы, которые выглядят гораздо привлекательнее. Все знают, что дятел без устали стучит клювом по дереву в поиске насекомых. Он барабанит по стволу со скоростью около 10 ударов в секунду. Как же его голова может выдерживать такую нагрузку?» Ученые выяснили, что у дятла за клювом расположен природный амортизатор – пористое вещество, смягчающее удары. А что же происходит, когда дятел находит насекомое в глубине древесного ствола? Мало кто знает, что язык у дятла бывает длиннее, чем все его тело. Где же такой язык должен находиться, чтобы не мешать птице? Оказывается, он растет из правой ноздри и проходит под кожей, оборачивая голову. Что за удивительная конструкция! И, конечно же, такое строение птицы не случайно. А теперь я хочу вам рассказать о небольшой рыбке, которая обитает в водоемах Бразилии и Центральной Америки. Называется она четырехглазка. У нее, конечно же, всего два глаза, но каждый ее глаз разделен на две части. Многие из вас при нырянии пробовали смотреть под водой. Все, что мы видим там, выглядит расплывчато и мутно, ведь человеческий глаз не создан для того, чтобы видеть в воде. Точно так же глаза существ, живущих в водной стихии, не приспособлены для того, чтобы видеть на суше. У этой удивительной рыбки четырехглазки верхняя часть каждого глаза создана, чтобы она видела все, что происходит над водой, а нижняя – то, что находится под водой. Когда четырехглазка плывет, наполовину выглядывая из воды, она видит обе картинки четко. У некоторых людей есть бифокальные очки, предназначенные для чтения и для того, чтобы смотреть вдаль. Такие очки сконструировали и создали специалисты в области оптики. Интересно, обладает ли эта рыбка необходимыми познаниями, чтобы создать себе такие глаза? И последний, о ком я хочу сказать, это всем известный жираф. Он создан удивительно. Его большое сердце без устали гонит кровь во все органы. Если жираф пощиплет травку или попьет воду из ручья, а затем поднимает голову, у него не потемнеет в глазах, как это бывает у нас, когда мы резко встаем. У жирафа в кровеносных сосудах шеи есть специальные клапаны, помогающие животному чувствовать себя хорошо, хоть с опущенной, хоть с поднятой головой. Сложное строение жирафа говорит нам о том, что такое животное не могло появиться по воле слепого случая. На этом наш конкурс завершен, и мы можем подвести итог. В течение всего этого времени нам удалось лишь немного прикоснуться к тем тайнам, которые окружают нас. Мы сегодня слышали рассказы о многих животных, в том числе о птицах и о рептилиях. Чтобы летать, птицам нужны мощные мышцы. Их дыхательный аппарат и кровеносная система совсем не такие, как у рептилий. Возьмем хотя бы перо, которое является лишь малой частью сложной системы, приспособленной к полету. Никакие мутации не могли бы сделать из ящерицы птицу. Если кто заинтересуется этим вопросом, может проверить сам. Все известные мутации не добавляют новую информацию. Всем известны фруктовые мушки. Они очень быстро размножаются, и этим очень подходят для опытов. Ученые получили многие сотни поколений этих мушек, используя радиацию и химические вещества, чтобы добиться изменений в их генах. В результате каждое последующее поколение мушек было хуже предыдущего. И ни разу в этом опыте вместо дрозофилы ученые не смогли добиться появления нового вида насекомого или какого-нибудь другого живого существа. Все время, пока Оля говорила, в актовом зале было очень тихо. Все слушали девочку внимательно. Уж слишком необычно было то, что здесь происходило. Неожиданно Оля спросила: «Скажите, пожалуйста, задумывался ли кто-нибудь из вас о том, что когда лягушка превращается в принцессу за секунду, это называется сказкой? А когда за миллионы лет, тогда это эволюция».
Сегодня прозвучала 10-я часть книги Татьяны Жорухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360 904 59-52, 360-904, 59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington, 98-661. Божьих вам благословений!